Слава Господу, дорогие братья и сестры. Я, прежде чем начать говорить то слово, которое Господь положил мне на сердце, я бы хотел начать свою проповедь о следующей вещи. Человек определяет свою биографию часто по тому, что произошло в его жизни. Когда человеку предлагают написать резюме, или, как здесь говорят в Израиле, корот хаим, или автобиографию для поступления на работу, как это говорят в России, то человек пытается вспомнить то, что с ним произошло на протяжении его жизни. Он пытается ничего не упустить. Он пытается вспомнить все места работы, на которых он работал, перечисляя их в хронологическом порядке. Мне недавно пришлось тоже это сделать, потому что я обратился в определенное учебное заведение с просьбой принять меня на работу туда. И знаю, как Господь все это усмотрит. Захочет ли, чтобы я туда ушел или оставить меня на прежнем месте, я не знаю. Но я также написал о том, что я делал на протяжении моей работы как учителя английского языка. И, готовясь к сегодняшней проповеди, я подумал о том, что в Господе все это решается по-другому. Господу, по сути дела, совершенно не важно, что ты прошел. Ему важно, как ты прошел. Ты можешь быть прикованным к постели инвалидом, и твоя биография в Господе может быть гораздо богаче, чем у резвого, быстро бегающего христианина, который в суете проводит дни жизни своей. Сегодняшний разговор пойдет о человеке, жизнь которого состояла из самых разных моментов. Это были долгие периоды одиночества, это были долгие периоды бурной деятельности, но вся его жизнь была наполнена Богом. Речь пойдет сегодня о Моисее. Сегодня Господь будет учить нас через Моисея. Когда, вы знаете, что мы проходим с вами, это первый раз сегодня на этом служении, а на нашем служении, они, может быть, не знают, что мы в течение определенного времени будем проходить с вами тему, которую я веду, «Блаженно непорочные в пути». И сегодня «Блаженно непорочные в пути». Blessed are the pure of their way. И я все время думаю о том, вот как Господь находит в Писании людей, через которых Он учит, и каждый раз Он подходит по-своему, каждый раз Он подходит со своего угла рассмотрения через каждый персонаж библейский, чтобы научить нас, народ Божий. И я думал, что Моисею я посвящу две проповеди. Но вы знаете, когда я подошел к рассмотрению этого человека, я столкнулся с такой громадой, что сегодня, я думаю, мы рассмотрим только очень маленький отрывочек, маленький кусочек из его жизни, который представляет собой его первые 80 лет, до момента, когда он впервые встретился с Господом в горящем кусте. А там так Бог поведет, потому что мне очень жаль спешить. Я бы хотел очень подробно рассмотреть Моисея, для славы Божией во благо нам. Поэтому сегодня разговор пойдет о Моисее, и пусть Бог благословит наше восприятие того, что Господь хочет сказать нам. Наша тема называется «Блаженно непорочные в пути», и я хочу вам сказать, что когда мы говорим о непорочности в пути, то одно из обязательных условий пребывания в непорочности для человека является кротость. Моисей назван в Священном Писании кратчайшим из всех людей, живших на земле. И многим, которые читают Священное Писание, которые знают Моисея по Библии, иногда удивляются, потому что Моисей не так уж часто представляет собой кроткого человека, особенно когда он говорит: «Выхватывайте мечи и рубите направо и налево своих братьев, тех, которые преклонили колени перед идолом». Моисей, который ударяет по скале тростью. Моисей, который противостоит всему обществу Израиля во время их прохождения по пустыне. Моисей, который противостоит фараону, говоря ему в лицо то, что Бог требует. И на первый взгляд кажется, это ли кратчайший из всех кротких людей. И вот тут Бог говорит нам о том, что представляет собой библейская кротость и что представляет собой кротость с точки зрения обычного человека. Часто люди сами себе устанавливают рамки humility. Часто люди сами себе устанавливают определенные рамки кротости. Человек сам себе устанавливает определенные уставы собственного изготовления, и потом он им подчиняется. Ему это удобно, поскольку он сам для себя написал инструкцию. Очень часто такие люди находятся и в теле Христовом, и они считаются кроткими сами для себя, независимо от того, какими видят их другие люди. Человек мирской точно так же, если он имеет желание, как он для себя решает жить по совести, также выстраивает определенные рамки совести в обществе, но стоит только другому человеку, который не соответствует его пониманию этих рамок, каким-то образом влияет на него, тут же из него выблескивается все, и всем становится ясно, что этот эксперимент продлился недолго. Что касается кротости библейской, что касается кротости человека, который беспорочно проходит путь, то мы говорим всегда о сильных людях, потому что сильным людям есть что укрощать. Кроткий человек – это всегда сильный человек. Человеку, которому нечего укрощать, его не называют кротким. Бог – самый сильный характер, Бог – самый мощный темперамент, способен укротить, повлиять на человека таким образом, что все внутренние силы человека посвящены Богу. А все то, что он желает выплеснуть, подчиняется Божьему Слову. И вот такой человек представляет собой библейскую кротость. Именно поэтому Псалом 118 говорит: «Блаженны непорочные пути, ходящие в законе Господнем». Это означает, что кротость проверяется только одним способом – как ты ходишь по Слову Божьему, а не просто как ты выглядишь в глазах других людей. И поэтому нам очень важно рассмотреть Моисея, что представляло собой его хождение в непорочности. Объем информации библейской о Моисее огромен. Он не просто большой, он огромен. О Моисее мы узнаем через четыре книги Бытия. Имею в виду не через пять, а через четыре, понятно, потому что мы не начинаем с книги Исхода. И дальше, в течение всего Священного Писания, и на Моисея повторяется множество раз. Как в Новом, так и в Ветхом Завете. Моисей удостоился дважды видеть славу Божью. Никто, кроме него, не удостоился видеть славу Божью. Первый раз это Ветхий Завет, когда Господь провел перед Моисеем всю славу, последствия его были просто необыкновенно, Моисея светилось лицо после этого. И второй раз на горе Преображения вместе с Илией Моисей видел прославленного в этот момент Иисуса Христа в блистающих одеждах. Он увидел божественность, которая строилась через Господа. Моисей. Рождение Моисея тоже представляет собой определенный интерес. Бог от начала своим провидением хранил этого ребенка. Моисей родился в Египте в тот период, когда рождение мальчиков означало рождение мертвеца, поскольку мальчиков топили в реке, поскольку фараон увидел опасность в рождении детей мужского пола. Но Моисей был храним Богом, мы читаем в Писании, что верой он был сохранен, вера его родителей. Он был обрезан, и моя дочь Корона сразу увидела, что он еврей. И 3 месяца он был храним в доме. А потом Моисей был вручен Божьему провидению. Божьему провидению. Моисей был вручен Божьему провидению. Он был пущен по реке и был вручен фактически Богу. И Богу было угодно, что ни больше, ни меньше, как дочь фараона вынула Моше из воды, и он так и назван сегодня, Моше, который был вытащен из воды, и он попал в дом фараона, в доме фараона он воспитывался. И мы ничего не знаем из Ветхого Завета о том, как проходила жизнь Моисея в Египте долгое время, но Божественное Откровение устами первого мученика Стефана нам приоткрывает эту завесу. Если мы откроем с вами Деяния 7.22, Деяния 7.22, то мы читаем здесь с вами Деяния 7.22. «И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах». Богу было угодно, чтобы этот ребенок прошел на царском уровне свое образование и свою жизнь. Моисей как прожил 40 лет в Египте. Он получил прекрасное образование, и не просто прекрасное образование, этот человек был умелым оратором. Этот человек мог говорить убедительно, этот человек мог призывать, этот человек мог действовать, и все это имело силу, как говорит Писание, силен в словах и делах. Так Моисей прожил 40 лет, и вот впервые мы сталкиваемся со словом «вера» в отношении Моисея, когда Моисей увидел страдания своих братьев в Египте, вступился за избиваемого египтянином еврея, и с этого момента жизнь Моисея полностью меняется. Жизнь Моисея полностью меняется. После этого периода, после этого момента, когда Моисей убивает египтянина, Моисей уходит из Египта, и здесь перед нами первый урок, который мы сегодня должны извлечь. Вера, прежде всего, проверяется не в том, что ты можешь приобрести, а в том, от чего ты готов отказаться. Faith. The faith. First of all, the faith is not what we are going to gain. First of all, faith is what we are going to lose. What we are going to lose, what we are ready to lose for the sake of faith, not what we are going to gain for that. Человек проверяется тем, что он готов потерять. Сегодня мы свою веру испытываем таким образом. На которую просить у Бога, дай, дай, Господи, дай, у меня сильная вера, я хочу получить это, я хочу получить, взять у тебя это. Верою берем, верою берем. А сколько ты отдал верой? От чего ты отказался? От чего ты отказался? Ты готов отказаться от этого и сказать, Господи, благодарю тебя за веру твою, которую ты послал мне. Теперь мне не нужно это. Теперь мне не нужно и это. Теперь мне не нужно и то. Мне этого ничего не надо. Насколько мы готовы пройти верой это? Насколько мы готовы потерять для Господа? Горе человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Я вам хочу сказать, эта фраза, она может распространяться не только на неверующих людей, она может распространяться также и на верующих, которые готовы приобрести весь мир своей верой, но не готовы отказаться ни на йоту от своего. Моисей с точки зрения мирского человека потерял все, Он потерял дворец фараона, он потерял власть в дворе, 40-летний мужчина в расцвете сил, который был силен в слове и поступках, будем говорить, один из предполагаемых наследников фараона, в один момент теряет очень многое, теряет все. С точки зрения мирского человека это так. Он уходит в землю Медиан, в пустынную землю, где становится скотоводом-кочевником. От чего сегодня готовы отказаться мы? Если мы говорим, что мы верующие люди, то от чего сегодня готовы отказаться мы? Ты и я, которые прошли определенный путь веры, которые являемся верующими в определенный период времени, от чего отказались мы в течение этого периода? Отказались не только внешне, но отказались и внутренне. Мы можем внешне отказаться от многих вещей, а внутренне сожалеть о том, что отказались от них. Это не означает отказаться. Ты можешь отказаться от пьянства, но внутренне своим. Поглядывать одним глазом завистливо на тех людей, которые поднимают бокалы. Ты можешь отказаться от сигареты, но ты можешь часто завидовать тем, которые закуривают качественную сигарету. Ты можешь отказаться от блуда, но глаза твои очень беспокойно смотрят по сторонам, желая уловить что-нибудь или кого-нибудь. Это не называется отказ. Ты продолжаешь жить той же жизнью. Моисей уходит в Медиан и 40 лет живет там. А теперь посмотрите. На каждый год, прожитый во дворце фараона, приходится каждый год прожитый в пустынном месте, в палатке скотовода. Бог выхолащивает всю роскошь трудностями жизни. И Моисей живет такой жизнью 40 лет. Живет он, трудится скотоводом, и это было еще и морально тяжело. Я не знаю, насколько вы хорошо знаете Писание, верю, что многие знают хорошо. Вы помните когда-то, какой убедительный довод привел Иосиф, говоря своим братьям о том, чем они должны заниматься в земле египетской. Он сказал такую вещь, это очень интересно. Бытие 46 глава, Бытие 46. Сейчас увидите, почему еще морально было тяжело Моисею по всему прочему. Бытие 46 глава, с 31 по 34 стих. Бытие 46, 31 по 34 стих. «И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего, я пойду извещу фараона и скажу ему, братья мои и дом отца моего, которые были в земле ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них привели они. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите, мы рабы твои, скотоводами были, от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для Египта всякий пастух овец». Мерзость для Египта. Моисей, по сути дела, был египтянином, хотя сердце его, может быть, и было с евреями. И библейская традиция, не Библия, а традиция еврейская говорит, что он посещал своих братьев и сестер время от времени и так далее. Но по сути дела, 40 лет при дворе делают свое дело. И мерзостью для египтян был пастух. И вот именно этим, именно мерзость, не важно, abomination. Вот в этом смысле Моисей потерпел также, не просто он потерял материально, будем говорить, он и морально, будем говорить так, почувствовал очень большую тяжесть в этом смысле. И Бог это знал, и он дал Моисею 40 лет привыкнуть к этой ситуации. 40 лет. Потому что мы знаем, что у Бога был план для Моисея. Тому, кому предстояло стать вождем еврейского народа. Это серьезно. Мы не читаем, что Моисей роптал на эту ситуацию. Библия не говорит нам о том, как он роптал на это, как он рвался в Египет, как он пытался. Мы не читаем. Мы читаем, что он там женился, он жил этой жизнью, он пас скот, он жил жизнью скотовода. Как обстоят дела сегодня с сердцами верующих людей? которые, как им кажется, оставили дворец фараона и приехали в землю Мадиамскую пасти скот. Слышащий да разумеет. Может, многие сегодня скучают о фараоновом дворце, который они оставили в виде своей двухкомнатной малометражки в Союзе. А может, была больше квартира, чем она. А может быть, кто-то говорит, какие у меня были возможности там. И вот эта земля Мадиамская, где я потерял все, где буду пасти скот, может быть. Может, кто-нибудь думает, что на самом деле он будет пастухом здесь, но больше у него ничего не получится. И он скучает о дворце фараонова. Мы не знаем, что происходит в сердцах людей. Вы знаете всегда лучше, чем мы знаем вас. Но Бог знает сердца всех. И поэтому я хочу вам сказать, что если Моисей потерял фараонов дворец и стал пастухом, и это был Ветхий Завет все же, я хочу вам сказать, исследуйте свои сердца перед Богом, чтобы ни в одном сердце не было мысли о том, а может быть зря, а может быть нужно было стиснуть зубы и подождать. Времена поменялись, сейчас пишут, что вроде жизнь налаживается, и не так все плохо. Исследуйте свои сердца. Потому что Моисей потерял гораздо больше. Бог вел Моисея, и Бог привел его в землю, Бог привел его в землю Мадианскую. Поэтому не воздыхайте о прошлом, а смотрите в будущее, и в настоящем живите Богом. Все, что он нажил по плоти в Египте, власть, безусловно, она у него была, образование, положение в обществе, сын фараона, пускай приемный, но сын фараона. Оно все пришло к концу тогда, когда Моисей вступился за бедного раба-еврея, который работал на обжиге кирпича. Там хочу сказать такую вещь, что все те, кто связывает свою судьбу с Израилем, особенно в трудное для Израиля время, Бог видит сердце этого человека. Этот человек не останется без награды. Мы не знаем, какая это будет награда, в чем она проявится. Я не беру на себя смелость и никогда не скажу ни библейскую вещь о том, что человек только по любви к Израилю войдет в небо. Но я хочу вам сказать одну вещь. Человек по любви к Израилю, Бог заметит этого человека. Особенно в те минуты, когда мы с вами проходим с Израилем трудное время. Моисей в это трудное время для Израиля, он расстался со всем, что у него было. Бог переводит Моисея в совсем другую плоскость. Привыкание к суровой жизни в Мадиане, земля практически выжженная, колючки, пустыня, какие-то редкие куски травы. И в течение 80 лет, 40 лет в Египте, роскошь, 40 лет в пустыне, тяжесть работы, Бог проводит Моисея через роскошь и через трудности для того, чтобы приготовить его той задачи, которую Бог приготовил для этого человека. Он приготовил его к особому поручению, которое, за исключением Иисуса Христа и апостола Павла, не прошел ни один человек в Библии. Я могу, пожалуй, сравнить только с апостолом Павлом. Христос, понятно, он вне разговора. Это Моисей. Бог, благословляя на служение, посылает очень серьезные трудности. Истинное служение обязательно идет в пропорции с серьезными трудностями. Человек этот проходит избыток и проходит недостаток. Но я хочу, чтобы вы подчеркнули одну важную вещь. Некоторые люди гордятся трудностями, через которые Бог пропускает их в продолжение хождения своего. Я хочу вам сказать, что сами по себе трудности не играют никакой роли. Одними трудностями мы не можем хвалиться и говорить. Я понимаю, что Бог проверяет меня, потому что пропускает меня через трудность. Это совсем не так. Бог проверяет тебя, не пропуская через трудность, а Бог проверяет тебя через отношение к этим трудностям, через которые Он тебя пропускает. На сегодняшний день очень многие могут сказать себе, моя вера, она была испытана в трудностях. Как ты себя проявлял в этих трудностях? Может быть, ты роптал каждый день и проклинал свою жизнь. Может, ты был не рад, когда просыпался, и не рад, когда ложился, зная, что новый день принесет тебе ничего лучшего, чем был прошлый день. Но потом ты говорил всем, я знаю цену этой жизни, Бог проводил меня через трудности. Когда Бог проводит через трудности для того, чтобы ты выполнил какую-то его задачу, Бог внимательно смотрит на твое сердце в этих трудностях. Иаков неспроста пишет: «Радуйтесь, братья, в искушениях». Ты попал в искушение, Бог допустил это тебя, но Бог смотрит на твое сердце. Ты будешь плакать, ты будешь говорить себе: «Зачем все это нужно, я не хочу никаких особых Божьих поручений, я хочу быть простым верующим человеком, занимающимися своими делами повседневно, приходящего в церковь по субботам, принимающего хлебопреломление, имеющего пастора, имеющего хорошее общение, мне скучно вечерами, я могу поговорить с той сестрой или с тем братом. Я верующий, я не хочу никаких особых служений. Пускай этот брат, который хочет быть пастором, который хочет быть епископом, служителем, вот он пускай, Бог его проводит через все». Мои дорогие, мы не знаем, чему Бог нас готовит сегодня. Мы знаем одно: Бог проверяет сердце каждого. И Бог проводит тебя и через трудности, и Бог проводит тебя через относительно свободный период. Павел так и сказал. Если мы посмотрим с вами на Филиппийцам 4 глава, с 11 по 13 стих. Филиппийцам 4, с 11 по 13. Филиппийцам 4, с 11 по 13. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Павел прошел и через это, Павел прошел и через то, и Павел сохранил верность Богу, и Павел сохранил свое апостольское призвание, потому что отношение у него к этим вещам было одинаково. Он в Иисусе Христе проходил все эти вещи. Все очень просто. Надо их проходить в Иисусе Христе. Все эти вещи. Писание ставит знак равенства между ропотом и неверием. Нам Писание говорит в послании к евреям, что люди возроптали, которые проходили с Моисеем через пустыню. И они погибли. Поэтому они не могли войти в землю обетованную за неверие. И таким образом ропот и неверие Бог ставит на одну линию. И пускай каждый проверяет свое сердце. Если он ропщик, но говорит себе: «Я верующий человек», то ему стоит подумать, насколько он честен перед собой и перед Богом. Ропотник, он не является тем верующим человеком, каким Бог хочет его видеть. Недовольство и ропот начались в небе, когда Люцифер возмутился против Бога. Бог вышвырнул его с неба. Он видел сатану, падшего с неба, как молнию. На этой земле ропот дьявольски начал реализовать себя, и Ева пала первой жертвой этого. Она возроптала и сказала: «Действительно, как я раньше не догадывалась об этом, что мы ограничены возможностями. Бог нас создал, мы живем в раю, мы живем в этом прекрасном саду. Все кушать, а с этого почему-то есть нельзя. Почему это вдруг нельзя?» Сатана подсказала: «Я истинно ли сказал Бог?» Это был ропот. Мы даже не задумывались, говорим, не верили Богу. А в чем выразился это неверие? В чем оно выразилось? В ропоте. Только этот ропот принял другое направление. Она съела этот запретный плод потому, что она посчитала, что раз Бог поселил, то он обязан ей предоставить все. Как это Бог им что-то поставил преграду? Потом они были выселены из рая, ропот распространился по всей земле, и с того времени по сегодняшний день. Недовольство – это то, что правит этим миром. Человек постоянно чем-то недоволен. Сам принцип рекламы построен на недовольстве человека. Он себе говорит: «Ты достоин лучшего. То, что ты купил вчера, плохо для тебя. Возьми лучшее». Ты покупаешь это лучшее, уже новая реклама на подходе, пока ты покупаешь эту вещь в магазине. Приходишь домой, вдруг смотришь, написано, что ты купил сегодня. Далеко уже не самое хорошее, вот что есть, ты расстроен. Ты уже недоволен, тогда можно было лучшее купить. Все построено на недовольстве. Ропот захлестывает человечество. Это очень серьезный грех. Очень серьезный грех. И ропот этот погубил более 1 миллиона человек в пустыне. Евреев, которые хотели дойти до земли обетованной, но возроптали, и Бог уничтожил их. Им ропот этот противостоял Моисею в то время, как он вел народ израильский в пустыне. Моисею это еще предстояло пройти. Он пока еще этого не знает. Пока еще мы с вами говорим о том, как он пасет скот, но впереди у него то, что он пока еще не знает. Об этом знаем мы, которые прочитали о нем в Священном Писании. Но вот в жизни Моисея происходит то, что никогда не происходило в его жизни. Сейчас мы прочтем с вами центральное место сегодняшнего разговора. Большой отрывок. Это будет Исход, 3 глава, с 1 по 16 стих. Я прошу вас быть очень внимательным к каждому стиху, который здесь есть. Исход, 3 глава, с 1 по 16 стих. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадианского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. Явился ему ангел Господень, пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бога среди куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, не земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его, я знаю скорби его. И иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, гивеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне: как имя ему? Что сказать мне им?» И сказал Бог Моисею: «Я есть Сущий Иегова». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, в памятование мне из рода в род. Итак, пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака, Иакова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте». Представьте себе пастуха, который пошел пасти овец, в течение 40 лет он это делал. Он приходит, и вдруг из куста он слышит такое, что если бы Бог не подготовил бы его к этой встрече внутренне, я думаю, это был бы большой шок. Моисей вышел из дома кочевником, а вернулся вождем еврейского народа. Я хочу вам сказать, что многие из нас когда-то в каждое свое время вышел из дома в повседневных одеждах, а пришел домой в одежде царя и священника. Я прошу прощения. Я готовился, когда я много пропустил через себя здесь. Я хочу вам сказать такую вещь, что когда-то один человек в 92-м году вышел из дома пьяницей и бийцей, вернулся царем и священником. Понимаете, после встречи с живым Богом ты уже не можешь прийти домой другим. Когда тебе встречается Бог, когда он говорит с тобой, когда ты не сам это придумал, ты меняешься. Ты становишься старым священником. Моисей покинул дом Иофора, взял с собой посох, оделся в удобную для гор одежду, взял с собой, наверное, какую-то палатку свернутую, потому что, возможно, подумал, буду ночевать, он пошел далеко. Нам Библия говорит, он повел скот далеко, потому что было уже все выедено возле этого дома. Он шел и шел к горе Хариву, он шел по таким местам тяжелым, вышел рано, чтобы еще засветло прийти, чтобы овцы могли поесть. Он мог представить себе, что он вернется обратно вождем еврейского народа. Бог предусмотрел для него это. Бог готовил его 80 лет к этой встрече. 40 лет в Египте, давая всю роскошь, давая все изобилие. И 40 лет в палатке кочевника, готовя его ко встрече с Иеговой сущим. Это была великая встреча. Это была великая встреча. И когда Моисей прошел туда, он даже не мог подумать, что место, на котором он собирался пасти скот, будет святой землей. Бог вдруг сказал ему странную вещь. «Моисей, не подходи сюда. Это святая земля». Он туда собирался послать скот пасти. Скот, овцы, бараны должны были топтать эту землю. Овцы и бараны должны были отправлять естественные надобности на этой земле. Они должны были там множиться, зачинать новое поколение скота, и вдруг он слышит голос, эта земля святая, не просто сними обувь твою, ты не достоин стоять на этой земле. Я хочу вам сказать, что Бог в своем присутствии не позволяет стоять в обуви. В том смысле, что эта обувь касается земли, это символ мира этого. Мирской человек не устоит в присутствии Божьем. Бог предупреждает сегодня свой народ, сними обувь твою. Если ты хочешь прийти в мое присутствие, ты не имеешь права иметь мирское сердце. Сними свою обувь. Только так ты можешь стоять в моем присутствии. Это благоговение. Этому учится человек в начале пути, если он только хочет истинно пройти его в Боге. Как сегодня стоим перед Богом мы? Снимаем ли мы обувь в присутствии Божьем? Как мы стоим в Божьем присутствии сегодня? Насколько благоговение живет в наших сердцах. С чем мы сегодня отождествляем присутствие Божье? Может, многие говорят себе, мне знакомо присутствие Божье. Оно периодически бывает в моей жизни по собраниям. Вот на собрании 5 недель назад, я помню, было присутствие Божье. Как же, мы пели, сидел, так чувствовал, касался Дух Святой. Было Божье присутствие. И потом еще как-то помню, было Божье присутствие. То есть мы как-то так понимающе говорим, мы так понимаем, где Бог был, где Бога не было. Я вам хочу сказать очень важную вещь. Ожидаем ли мы присутствия Божьего в каком-то конкретном месте, как когда-то самарянка у колодца сказала Иисусу, я все знаю, где Бога ждать. Вы, евреи, его ждете там, на горе, в Иерусалиме, а мы на горе Горизим, мы знаем, где Бог появляется. Иисус сказал, нет, моя дорогая, ты не знаешь, где появляется Бог. Бог, вы думаете, Он что, ищет себе поклонников в конкретном доме? Он говорит, я скажу тебе истину. Бог ожидает и ищет себе поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине. Поэтому каждое место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Ты постоянно ходишь в присутствии Божьем с того момента, когда Бог тебя искупил в Иисусе Христе. Если бы народ Божий это понимал хотя бы на 50%, это было бы великое счастье для тела Христова. Это было бы великое счастье для поместных церквей, если бы люди считали бы каждое место, на котором они стоят, святой землей. Но, к большому сожалению, враг еще очень силен, и он сегодня несет свое наставление для народа Божьего. И, к сожалению, успешно часто это делает. И человек сам рассуждает, где ему можно снимать обувь, а где нет. Где славить Бога, а где Бог не удостоен его прославления. Человек сам решает, как он должен относиться к Богу. И слава Богу, что Моисей снял свою обувь. Что Моисей упал на свое лицо. Слава Богу. Потому что не сделай он этого, он никогда бы не стал бы вождем еврейского народа. Он никогда бы не повел народ израильский из Египта в землю обетованную. 1 Петра 1.17. 1 Петра 1.17. Читаю. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время царствования вашего». Время, спроси страх.
Еще кто-то, может, не имел дома желания и готовил.
Учтите, в те моменты, когда увидите Бога, пусть страхом исполнится Божье ваше сердце. Он так не сказал. Он сказал, во все время страствования твоего, да будет страх Божий на тебе. Это означает, что все время, сколько ты странствуешь, должен странствовать без обуви. Потому что сегодняшний верующий человек в Иисусе Христе все время ходит в присутствие Божие. Он не имеет права носить с собой мир этот. Прилипший прах к его ногам Иисус тогда еще учил, и прах оттрясите с ног ваших. Ибо со мной ничего общего не имеет прах и покаянного места. Как сегодня ходим мы перед Богом. Насколько благоговение сильно в наших сердцах. Насколько действительно сегодня мы христиане. Они просто некие человеки, живые существа, которых опорно-двигательная система привела в дом молитвы. Если мы христиане, то мы должны понимать, что мы постоянно находимся в Божьем присутствии, потому что мы рождены Иисусом Христом от Слова Божьего. Мы в Нем, и Он в нас, и мы не имеем права стать перед Богом никак иначе, кроме как на лице Своем, и кроме как без обуви в Его присутствии. С чего начинается служение? С того, что человек говорит Богу, я готов, я услышал твой голос, я все понял, Господи, иду вперед выполнять. Может быть и так, но Библия говорит иначе. Я вам специально прочту сейчас три места о том, как восприняли посылку на служение люди. Люди, которых Библия отметила особо. Исход, простите, Исаия 6.5. Исаия 6.5. Исаия 6.5. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа, а также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Вот как Исаия начал свое служение. «Горе мне, погиб я». Вот как начал свое служение Иеремия 1.6. Иеремия 1.6. Джеремия. Иеремия 1.6. «А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Иезекииль, 3 глава, стих 4, 11, 17. Иезекииль, 3 глава, стих 4, 11, 17. «И он сказал мне, сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами». 11 стих. «Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им так, говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут». И стих 14, по-видимому, я сказал. Какой? 17? Сейчас я посмотрю точно. Нет, 14 будет стих. «И Дух поднял меня и взял меня, и шел я в огорчении с тревоженным духом, и рука Господня крепко была на мне». При всем при том, что Бог пообещал поддержку, и рука Господня была на нем, Иезекииль шел встревоженный. У него дух был метущийся в нем, потому что было особое поручение. Ни в ком из этих людей не было гордости, хотя они были посланы к целому народу. Сегодня лжепророк узнается очень простым образом, прежде всего. Он говорит, я все понял, Господи, иду сообщать. Говорил ли ему Бог или нет? Так сегодня действует служитель самозванец. Говорит, я все понял, Господи, иду наставлять. Я все знаю, Господь, спасибо, я все понял, Господь, я знаю, я иду наставлять народ Божий, я готов служить. На уровне 20, 30, 40, 50 членов церкви человек не испытывает никаких проблем. Ему кажется, что это маловато, это такое поручение, легкое, с ним легко справиться. Но я вам хочу сказать, что независимо от того, какое бы поручение тебе не дал Бог, но если его дает Бог, то реакция спасенного человека посчитать тебя недостойным. потому что прежде всего это кротость. Прежде всего это смирение перед Богом и неверие в собственные силы. Господи, я не могу ничего, но я могу с Тобой. Мужи Божьи, великие мужи Божьи, начинали с того, что они не считали себя достойными. Я не могу, Господи, кто я такой? Почему я, Господь, почему? Бог избирал этих людей, потому что Он видел в них, что они сомневались в себе. Но Бог показал им, что это нормально для начала. Но он потом им показал, что в Боге нельзя сомневаться. И Он избирал этих людей. И поэтому в Исход 4.13 Моисей говорит Богу точно так же. Исход 4.13, когда Господь ему все это сказал, и я буду с тобой, и поддержка есть, и Божье присутствие рядом. Для нас это немыслимо, для многих. Такое огромное откровение. Чего тут бояться вообще сейчас? Тебе дали такое обеспечение, Бог лично пообещал тебе поддержку. Воспрянь духом, очнись. 80 лет, 40 лет ты был в дворце фараона, 40 лет ты пас скот. Тебе предстоит снова быть вождем. Укрепись, Бог будет с тобой. Моисей 4.13 говорит, Исход 4.13. Моисей сказал, Господи, пошли другого. Кого можешь послать? Вот была его реакция. Вот была его реакция. Перед тем, что Бога... Перед тем, что Бог ободрил Моисея, наделенными способностями совершать чудеса, можете сказать, но он еще чудеса показал, Бог до тех пор, пока Моисей не сказал ему, Господи, а чем еще ты можешь подтвердить, Бог даже не соизволил показать Моисею чудо. Что же дал Бог Моисею как укрепление? Он дал ему свое имя. Вот это Бог дал сам. Он дал ему имя. Он дал ему имя Иегова. Яхвей, ныне во веки для евреев. Сегодня вот это имя Иегова, особо почитаемое имя в еврейском народе. Далеко не каждый раввин это имя употребляет в служении в синагогах. Они обходятся именами Элоким, Хашем, Кадош Баруху. Используются самые разные имена для того, чтобы именовать каким-то образом имя Иегова. Особо святое имя Божие. И поэтому Моисей получил это имя, и Бог сказал, с этим именем ты пойдешь. И этого, Моисей, для тебя будет хватать. Но Моисей сказал, Господи, может быть, что-то еще будет. Хорошо, я тебе еще покажу знамение. Здесь снова и очень интересный урок для нас с вами. Что для нас на сегодняшний день важнее? Знать имя своего Спасителя или уметь что-либо делать с его помощью? Как сегодня смещены акценты народа Божьего? Сегодня имя все знают, нас не удивишь. Наше имя Спаситель Иисус Христос. Господи, что делать? Научи, как сделать так, или как, или чудо, исцелить. Имя мы знаем, Твое Иисус, и Спаситель мы знаем. Нам каждый день об этом говорят. Научи нас, как делать это, как делать то, как пройти. Бог, когда послал Моисея на служение, Он сказал, ты скажешь им мое имя. Это будет подтверждение, что я послал тебя. Я вам хочу сказать. Деяния, 9 глава, 15-16 стих. Деяния, 9 глава, стихи с 15 по 16. Деяния 9, стихи с 15 по 16. Но Господь сказал ему, это Анания перед тем, чтобы возложить руки на апостола Павла, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Прежде всего, Господь сказал, что Павел будет возвещать имя мое. Он стал представителем имени Божьего. Он стал теперь тем, кто будет представлять имя Божье. И вот я хочу вам задать второй вопрос, на который ответьте себе в своих сердцах. Насколько нам сегодня дорог сам Иисус, а не то, что мы получаем через Него? Сам Иисус. Насколько сегодня мы хотим сказать устами Псалма 113-го, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему. Насколько сегодня действительно мы честны перед Богом. Насколько сам Иисус дорог нам. Сам Он. Даже если Он не дает нам ничего. И не будет скота в загоне, и изменит маслина, и не будет овец, и все повысыхает, и огонь все пожрет, насколько сегодня нам дорог будет Бог, насколько сегодня будет нам дорог Иисус. Пускай каждый проверит свое сердце. Если не хватает чего-нибудь в доме, уже идет ропот. Уже идет ропот. Нас в чем-то обошли.
Мы не получили того, чего надо. Нам так говорят про Божье обеспечение. Насколько имя Господне нам дороже всего. Насколько нам сегодня хватает того, что мы знаем имя своего Спасителя. Знаю, в кого я верю, есть такая песня. Насколько мы верим в это. Я знаю, в кого я верю. Никто нас с Христом не разлучит. Мы поем об этом, да, если действуем так, как поем. Но действуем ли мы так, как поем? И в заключение. Впереди у Моисея долгий путь познания Бога. Впереди у Моисея еще предстоять перед лицем фараона. Очень тяжело. Вернуться в Египет. Туда, где все знают, что ты ушел оттуда убийцей. Убийцей египтянина. И не просто прийти туда, но прийти в тот дворец, где когда-то ты бегал мальчишкой, где когда-то тебя все баловали, и прийти туда, как противник царя, и сказать, что я забираю этих людей именем Божьим, они не будут больше твоими рабами. Это у Моисея впереди. У Моисея впереди переход через Черное море, у Моисея впереди пустыня, у Моисея впереди бунт против него, идолопоклонничество тех, кого он вывел такой ценой. У Моисея впереди практически смерть от побивания камнями людей, которые возроптали на него. У Моисея впереди построение скинии первого храма для Бога. У Моисея впереди очень много. И Бог даст, мы с вами пройдем с Моисеем этот путь. Но я хотел начать сегодня именно с того, чтобы показать вам. На этом коротком участочке, ведь то, что я вам сейчас рассказал, занимает только две главы, и то не полностью, две главы книги Исход. Только начало, первый шаг Моисея по направлению к Богу. И вы посмотрите, сколько Господь уже сказал нам сегодня. Поэтому будем принимать от Бога то, чему Он учит нас сегодня. Будем применять это к себе. Будем видеть в Моисее того, который хочет учить сегодня народ Божий. Будем склонять свои сердца и колени перед Богом. Будем иметь истинное Божье благоговение в сердцах наших. Будем помнить, что земля, на которой стоит каждый христианин, есть земля святая. Давайте помолимся. Слава Господи тебе за все. Аллилуйя.